религиозный философ, ученый, священник и богослов Павел Александрович Флоренский был человеком великих дарований и уникальной трагической судьбы. Среди других русских философов Павел Флоренский является одним из самых русских. В его философии, в его письме оживает и обретает философские формы сама стихия русской жизни. Он возвышается к высотам православного богословствования и бесстрашно нисходит оттуда в глубины материи, позитивных наук, математики, физики и химии. В его мысли полностью отсутствует брезгливость. Он ставит перед собой задачу объединить лучами всеединства все вещи мира и выразить их в русском языке. Задача невыполнимая, но захватывающая воображение и вызывающая у нас восхищение и вместе с тем тревогу. О парадоксальном, сложном и по-настоящему великом философе мы поговорим с кандидатом философских наук, доцентом философского факультета МГУ Алексеем Павловичем Козыревым. Здравствуйте, Алексей Павлович.
Здравствуйте.
Павел Флоренский называл свое учение конкретной метафизикой. Ну, конечно, конкретно это никакое не сиюминутное, не позитивное и не прагматическое. О каком конкретно метафизическом могло идти речь в его устах?
Ну, может быть, стоит подняться к самому значению слова «конкретный». Чему противопостоит это слово? Оно противостоит слову «абстрактный». Вот у Гегеля есть текст, который называется «Кто мыслит абстрактно?». И он показывает, что абстрактно мыслит тот человек, который выделяет какую-то одну сторону предмета. Ну, например, ведут убийцу на казнь, а женщина увидела в этом убийце красавца-мужчину и бросила ему цветок. Вот, она видит его абстрактно.
Одну сторону.
Одну сторону. Точно так же, как палач тоже видит его абстрактно. Он видит в нем кусок мяса, от которого нужно отсечь голову. Конкретное мышление – это мышление
многостороннее,
да, и это мышление, которое выделяет существенное, потому что можно ведь тоже увлечься перечислением односторонности и думать, что перечисляя эти односторонности, мы придем к конкретному, да, мы придем к конкретному, а это будет многоугольник, где мы будем бесконечно увеличивать вот количество этих углов и так и не придем к пониманию сути предмета. Вот, поэтому русская философия начала 20 века, она была таким поиском конкретного. Вот. И Франк, который в своем учении о реальности замечал, что реальность всегда конкретна. То есть она полна, и надо стремиться воспринимать ее в ее полноте. И Флоренский, который видел мир не просто как абстрактное всеединство, где все кошки серы и где все сливается до безразличия, так Гегель сказал о системе Шеллинга, вот, а как то, где есть некие сгустки смысла, где есть то, через двери или окна которого мы можем проникнуть к абсолютному и понять конкретность абсолютного, конкретность Бога как живой личности, потому что если Бог абстрактное существо, то бесполезно ему молиться, бесполезно у него что-то просить, бесполезно взывать к нему и бесполезно на что-то надеяться. Вот и для Флоренского конкретная метафизика – это метафизика, которая имеет дело с такими островками смысла, как символы. Вот. И прежде всего иконы и имена.
А что такое символ?
Символ. У Флоренского есть замечательное определение в книге «В водоразделах мысли». Это бытие, которое больше самого себя. Вот. Это бытие какого-то материального объекта, который в то же время срастворяется с сущностью объекта идеального. То есть в котором присутствует нечто большее, чем есть он сам. Ну, например, икону можно воспринять как кусок дерева, на который нанесен яичный желток и краски.
А можно воспринять как умозрение в красках.
А можно воспринять как умозрение в красках и окно в другой мир, и дверь из этого мира. И Флоренский об этом пишет книгу «Иконостас», где он говорит о том, что святые, молясь, и восходили в мир горний через икону. И с икон иногда не сходили святые и Божья Матерь в келье святых. Вот. То есть, с одной стороны, икона, как говорит Белинский, революционный демократ годится молиться, не годится горшки накрывать, да? А с другой стороны, икона – это окно в мир божественный, в мир ноуминальный. Вот поэтому символ, вообще говоря, само слово символ греческое, символ он означало палочку, которую преломляли при расставании друзья, и каждый брал половинку для того, чтобы, встретившись через много лет, предъявить своему другу вторую половинку как ключик к замку.
То есть дополнение до целостности.
Дополнение до целостности. Мы сохраняем верность. Если друг умер, он передает перед смертью эту половинку своему сыну и говорит: иди, найди вот моего друга в таком-то городе, отдай ему эту половинку символа. Вот. То есть символ – это бытие, это вещь, состоящая из двух половинок, где каждая половинка важна. В земной жизни, в земной реальности символ – это некий материальный объект, но который несет в себе идеальный смысл. Вот флаг – символ, крест – символ, звезда – символ, она может быть символом Рождества Христова, да? Вифлеемская звезда. А может быть символом диктатуры пролетариата, шагающая пятиконечная звезда вперед к победе коммунизма. Да? Вот, то есть и символы заставляют себя бояться, трепетать перед ним. Хладинский – это постклассический философ. Это не классический философ. Потому что классическая философия стремилась к системе. Она стремилась весь мир объяснить от лишая до херувима, как говорил Фихте. А постклассическая философия понимала, что вот такое системное миропонимание не может произойти, что можно лишь через какие-то островки пробираться к смыслу. И вот для Флоренского конкретно метафизика, он говорил, не существует того, что не может воплотиться. Совершенно потрясающий тезис. Если Бог есть, то должно быть его присутствие в мире, то Бог должен во что-то воплощаться. Вот он воплотился в Сына Божьего, в Христа. Вся христианская история изменилась после этого, потому что вдруг оказалось, что Бог может стать человеком. Он может родиться в яслях, он может кричать, он может бегать по улице. Вот. И Флоренский – это, конечно, философ воплощения. Его конкретная метафизика – это учение о боговоплощении. Мы читаем начало Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Давайте переведем его так, как перевел Владимир Соловьев. В начале был смысл, и смысл был у Бога, и смысл был Бог. Нам вполне позволяет греческий язык перевести логос как смысл. И тогда мы обретаем совершенно другое, ну, синонимичное, но немножко вот другое понимание этой фразы, что мир осмыслен, мир несет в себе смысл, и мы этот смысл должны постичь, интерпретировать. Вот, собственно, что такое на простом языке конкретно.
Не просто смыслы, но и слои смыслов, как писал Флоренский. Он рассматривал мир как некую такую вот луковицу, в котором оболочки смыслов выстраивались иерархически. Может быть, это идет из его детства, когда он наблюдал в Колхиде, в Батуми, где он рос, наблюдал вот такие слои геологических пород, проросшие корнями деревьев. Этот образ в его голове как-то возникал, он часто писал об этом. Вот эти слои смыслов. И слои смыслов повсюду, не только в космосе, но и в храме. И храм организован слоически, и слово организовано слоически. Вот эти иерархии смыслов, смысловые нити, которые тянутся сверху вниз или снизу вверх, и которые человек должен исследовать, и путями которых он должен следовать.
Флоренский был один из самых филологических философов русской культуры. То есть он каждый термин любил покрутить, посмотреть его этимологию, его происхождение, посоветоваться с этимологическим словарем, откуда это слово берется, что оно обозначает, вот какие корни, например, в славянском истина, да, вот от чего оно происходит, от, может быть, есть, истина, от бытия, или, может быть, от греческого хистами, стоять вертикально, предстоять, да, вот, и каждый анализ, допустим, анализ дружбы, Флоренский начинает с анализа греческих глаголов любви. Вот какие слова существуют для того, чтобы по-гречески обозначить любовь? По-русски «любить», а по-гречески, может быть, и «дружить», и «уважать», и «ценить». Есть четыре глагола любви. Вот. Поэтому это не бессмысленный анализ. Сам язык, само слово обладает вот этой слоистой структурой. У слова есть звук, фонема, у слова есть структура, морфема, способность выступать слову в качестве части речи, и, наконец, у слова есть смысловое ядро, семема. Вот. Это не концепция Флоренского, это концепция Гумбольдта, общелингвистическая концепция, но это лишнее подтверждение как бы верности вот этой идеи, что мироздание может рассматриваться как действительно определенная слоистая структура, где от более верхнего и более общего нужно идти вглубь к более глубокому, более сложному. Вот. А может быть, наоборот, более простому.
Совершенно очевидно, что Флоренский был платоником. Его платонизм, ну вы расскажете о его платонизме, его платонизм, как он считал, должен противостоять тенденциям новой, новейшей философии западной, ну в частности субъективному идеализму Канта. Вот.
Ну, для христианского сознания, вот сказать, что христианский философ, священник, платоник, это значит в определенном смысле дезавуировать его. Сказать,
ну, не совсем. Дело вот, в том, что Александрийская школа, например, отцов церкви, отцы каппадокийцы, кстати, заимствовали неоплатоническую традицию, они ее перерабатывали. И те, кто творил догматы Никейского собора IV века, сами были большим влиянием неоплатоническим. Влиянием неоплатонической школы. Ну, христианизированная неоплатонизм,
Флоренский, конечно, христианский платоник. Вот. И, собственно, у него есть целая предшествующая ему традиция философского платонизма в русской философии, которую я бы начал с работы Юркевича, Памфила Даниловича Юркевича, профессора Киевской духовной академии, который потом стал учителем Владимира Соловьева, «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта», где Юркевич лоб в лоб сталкивает Платона и Канта. Он говорит, платоновские идеи – это то, что существует поистине. Кантовские категории – это то, что существует только в нашем разуме. Поэтому платоновские идеи ведут нас к знанию истины самой по себе. Кантовские категории ведут нас к общегодным сведениям, к тому, чем мы можем пользоваться, но что истина или не истина, мы этого еще не знаем. Платоновские идеи ведут нас в университет. Они лежат в основе универсализма университетского образования, где образование представляет собой изменение личности, пайдею. Во главе этого образования стоит Бог и факультет теологии. Кантовские категории ведут нас в политехнический институт, ведут нас к технологиям, к неким манипуляциям по изменению реальности без задавания вопроса о том, что есть сущность этой реальности. В конце концов, Юркевич говорит, что учение Канта о категориях истинно, но только в свете платоновского учения об идеях. То есть Юркевич призывает нас вернуться от Канта к Платону. Вот. И, собственно говоря, Флоренский это и делает. Делает комплексно. Философски, богословски, математически, научно, наконец, даже обращаясь к фольклору. И это тоже интересная сторона. У Флоренского есть книжка о нерехтских частушках. Он лето провел под Костромой у Сергея Семеновича Троицкого. Исследовал, написал брошюру о нерехтской частушке. И вот вскоре после этого, открывая первую лекцию в Духовной академии, пробную, куда его взяли в качестве преподавателя, приват-доцента, вот, он должен был прочитать пробные лекции. Это сейчас у нас вот берут преподаватели в университет. И что они там читают, кому они читают. Мы не знаем. А раньше человек, чтобы начать преподавательскую карьеру, он должен был прочитать публичную лекцию перед ректором, перед всеми профессорами, студентами, коллегами. И если ты профан, если ты бездарь, то это сразу как бы дезавуировалось, и человека потом не брали. И вот Флоренский построил риторически блестящую эту лекцию «Общечеловеческие корни идеализма», и он начал ее с обращения к славянскому язычеству. Он начал говорить о том, что вот крестьянское мировоззрение – это не то, что интеллигентское мировоззрение, которое все разделяет. Там мир целен, там он представляет собой какое-то единство, там в доме живет домовой, да, в реке русалка, в лесу леший. Почти что слова Тарковского, да, из, не помню какого фильма. Вот.
«Из зеркала».
«Из зеркала», совершенно верно, да. Так вот, что это такое? Кто эти кикиморы, леши, полевые, домовые, шишиги, русалки, ундины? Кто это, спрашивает Флоренский? Это народный платонизм. Это двойники вещей, это имена вещей, и это знамения вещей. Numina, nomina, omina, rerum, говорит он почти вот такими латинскими стихами. Вот, то есть в них мы открываем таких своеобразных двойников, которых Платон субстанциирует в своих идеях, потому что вещь, всякая вещь подражает идее, причастна идее и участвует в идее. Это три точных определения, которые дает Платон. У Флоренского вещь подражает имени, участвует в имени и причастна имени. То есть имя для Флоренского оказывается идеей вещи. И, конечно, вот этот его ход или заход в этой лекции был немножко скандальным, потому что ну, в аудитории сидит ректор Московской духовной академии, да, епископ Федор, сидят священники, и вот он им, богословом, говорит о каких-то там русалках, полевых, лесовых, шишигах. Вот, немножко так на грани, да. Но это дидактический прием показать, что, вообще говоря, платонизм в философии, в науке каким-то образом обобщает то, что существует и в глубинах народной мифологии, народного мировоззрения. Вот это представление о смысловом начале всякой вещи. Он оказался столь же продуктивен в богословии и в гуманитарной науке, сколь и в естественных, точных науках. Причем не в математике. Он закончил математический факультет Московского университета. Он создал методологический семинар на старших курсах, где начали изучать теорию множеств Кантора, и куда вошли такие в будущем великие математики, как Лузин и Егоров, которые очень ценили Флоренского всю свою жизнь. Вот, но сам Флоренский ничего особенного в математике...
Одновременно он был инженером, по-моему, в каком-то электротехническом институте и участвовал в плане ГЛРО.
Да, конечно. Его отец, во-первых, был инженером путей сообщения и строил железные дороги на Кавказе.
В частности, строил мосты. Вот. Поэтому
а сам Флоренский,
да. Флоренский как раз писал, что понтификс – тот, кто строит мосты. Понтификс – это тот, кто строит мосты между дольним и горним.
Да,
тоже.
Да, да. Вот. Удивительно, что вот когда случилась революция, и Флоренский в то время уже профессор Московской духовной академии, редактор «Богословского вестника», журнала Московской духовной академии, вдруг остается без работы. То есть его выбрасывают на улицу, ему нечего делать, и он идет в технику, он издает книгу «Диэлектрики и их применения», на которой написано «Профессор Павел Александрович Флоренский». Так он был профессором богословия. Он никогда не был профессором физики или математики. Но он издает книгу по физике, и потом, действительно, в этом электротехническом институте он совершает массу научных открытий, изобретений, изобретает особого рода металлы, сплавы, которые используются до сих пор в авиации. Вот, пишет 160 статей в физическую энциклопедию. И когда его отправляют в лагеря, в шарашку...
Он занимается агар-агаром, исследованием водорослей.
Исследованием вечной мерзлоты, добывает агар-агар, исследует его свойства. Вот, и в аптеках мы можем купить умный йод отца Павла Флоренского. Вот, он так и называется. То есть человек буквально может заниматься наукой из ничего, не имея ни приборов, ни лабораторий, ни условий для занятия науки. Потому что уже вот само наблюдение за природой, умение выделять в ней общее и особенное, и является источником науки. И в этом смысле Флоренский, здесь нужно произнести слово «морфолог».
От слова «морфе» — форма.
Да. Морфологом был Гёте. Вот. Это целая традиция. Шеллинг, Окин, Карус, Дарвин. Вот. Это примеры морфологов европейской культуры. Шпенглер – это тоже морфолог. То есть человек, который форму умеет выделять, чувствовать, как она изменяется, модифицируется, эволюционирует. Вот, находить одну и ту же форму в самых разнородных явлениях. Ну, например, идея вот в антропологии Флоренского такой антропосоразмерности, да, вот, что органопроекция, эта идея называется у Флоренского, если быть точным, как человек изобретает технику, как он изобретает орудие труда. Он их изобретает посредством подражания органам своего тела. Что он такое
просто
насос?
Их продолжает.
Да, что такое насос? Это сердце. Что такое телескоп или микроскоп? Это глаза. Что такое кран? Это рука. Вот. То есть очень простая идея, но совершенно гениальная идея органопроекции, что органы человеческого тела продолжают себя в технике. Вот. Это, вообще-то говоря, вот, когда мы говорим о Флоренском, мы больше обращаемся к его раннему наследию, богословскому наследию, условно говоря, «Столб утверждения истины», такая каноническая книга, которую он пишет как свою диссертацию магистерскую, богословскую, но защищает только часть публикует потом, дополняя, включая сюда главу о Софии, о дружбе и о ревности. Но ведь есть интересный Флоренский и советского периода. Флоренский вот этого периода, что называется, невольного ухода из богословия, сначала в искусствоведение, в искусствознание, а потом в технику.
Можно сказать, не боясь парадокса, что отец Павел прошел через нашу катастрофическую эпоху, духовно как бы ее не заметив, словно не обратив внимания на внешнюю ее революционность. Он оставался свободен и в своем богословствовании, которое органически в нем было пропитано его церковностью, вдохновлялось у алтаря. Жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, и он избрал родину. Хотя то были и Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом. Отец Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного или невольного отрыва от родины. И сам он, и судьба его есть слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее ее преступление. Отец Сергий Булгаков.
И вот техника как магия новой эпохи. Вот, это меняет определенным образом сознание, это меняет отношение к миру, к Богу, ко Вселенной. И тут возникает очень сложный аксиологический вопрос, хорошо это или плохо. То есть, ну, конечно, проще всего, как Константин Леонтьев, сказать, что изобретение паровоза и убыстрение перемещения человека в пространстве пагубно влияет на состояние общества, религии, веры. Вот. И вообще в этом смысле тогда самыми лучшими были первобытные дикари, вот с точки зрения Руссо так и было, да, которые жили в единстве с природой, у них не было никаких орудий. Вот. Поэтому Флоренский однозначно не отвечает на этот вопрос. Он сам.
Ему не нравятся только определенные аспекты этого нового мировоззрения. Ему не нравится индивидуализм, автономный индивидуум. Ему не нравится нецелостность. Ему не нравится частичность этой культуры, которая выбрасывает ценности, божественные ценности за предел этого, за предел круга техники.
Да,
и
да.
Если бы это можно было совместить, если бы можно было бы выстроить такую единую перспективу, единую картину мира, то, может быть, ему бы это и...
При том, что сам отец Павел, конечно, очень возрожденческий человек. То есть это русский Леонардо. Не случайно его так называют.
Но Возрождение крайне не любил.
Возрождение крайне не любил. Вот это парадокс, да. Это действительно человек, который верил в то, что в природе есть очень много скрытого. И есть не только рациональные формы пытания природы. Вот. Это тезис романтизма. В отличие от просвещения, которое считало, что природа познается рационально. Природа познается с помощью циркуля и линейки. Романтизм считал, что можно некоторые вещи постигать непосредственно, постигать интуитивно, с помощью какого-то
наития, угадывания.
Да, ну, как Менделеев свою таблицу. Он ее открыл в результате многих трудов, но открыл в результате некого скачка. Вот. И поэтому тема флоренского ученого – это была тема прерывности. Вот. Он считал, что мир прерывен, что есть глубокая неправда в идее просвещения о жестких законах необходимости и жесткой эволюции, которая действует в природе, что природа скачки делает, в отличие от Ньютона, который говорил, что природа скачков не делает. Ну, что такое диэлектрик? Это, собственно говоря, скачок порции энергии определенной. И эти скачки бывают и в рождении. Вот плод развивается в утробе матери 9 месяцев, развивается себе, развивается, живет, там ножками стучит, бьется, а потом раз человек рождается. Вот. И мы же отмечаем день рождения ведь, а не день зачатия. То есть день рождения – это какой-то совершенно новый этап в жизни плода. Скачок. Скачок. Вот. И таких примеров можно привести массу и в биологии, и в человеческом обществе, и в человеческой истории, когда именно скачки, перерывы постепенностей переводили в новое состояние. На христианском языке этот скачок имеет свое название – чудо. Чудо. Вот. И оказывается, что чудо тоже может быть предметом научного языка, научного дискурса. Вот. О чуде Иосиф говорит в «Диалектике мифа». Вот. Вообще говоря, то, что Флоренский вот, получил в качестве инициации этого мировоззрения, это очень интересно. Это была именно романтическая культура. Это было не христианство, это был Гофман. Вот, немецкий писатель, романтик. Флоренский рассказывает в своих воспоминаниях, что его отец, как технарь, как инженер, хотел, чтобы сын воспитывался в духе просвещенности, в духе такой глубокой любви к технике, человеческому разуму, изобретениям. Поэтому от него в детстве прятали сказки, закрывали их на ключ и подсовывали ему разного рода энциклопедии, чтобы он просвещался.
Изначальное, естественное мировидение детей открывает путь к цельному, реальному восприятию мира. Благодаря непосредственности детское восприятие преодолевает раздробленность мира изнутри. Всякое исследование и теория непрестанно питаются из чуждых рациональности интуиции детства. Навсегда остается сказка детства, которую каждый сам себе рассказывает. И ни один шаг в науке и искусстве не будет плодотворным без возвращения в вечно живое детство, в объективное восприятие мира. Отец Павел Флоренский. Детям моим.
Он искал чего-то необычного, чего-то...
И нашел это в сказках.
Нашел это в сказках. Вот. И, собственно, вот это ощущение прерывности, подтвержденное детскими впечатлениями, он, например, иллюстрирует случаем в цирке, когда клоун берет у кого-то часы, кладет их в ступу, он истолок их в ступе, вот, всем показал, что часы обратились в пыль, а потом достал их из кармана зрителя, сидящего там в 13-м ряду. И все думали, как ловко он нас надул, а Флоренский думал, да, наверное, мир действительно так устроен, что часы мерцают. Вот они есть, вот их не стало, и вот они снова возникли, вот они снова появились. Вот. Что самое интересное, я как бы не представитель естественных наук, но на уровне электронов, да, на низших уровнях материи мы имеем
мерцание
частиц. Да. Вот, то же самое математика. Вот, она иногда описывает такие объекты, которые потусторонние, которые не существуют. Ну, например, мнимые числа. Что это? Вот. А Флоренский считал, что если есть математическое описание объекта, то наверняка должен быть и сам объект. И что вот эти мнимые числа, они каким-то образом описывают потусторонний мир, а может быть мир идей. Вот. И что вообще идея – это материя, разогнавшаяся до скорости света и превысившая ее. И как бы перешедшая в другое измерение.
Ну, кстати, доверие к детскому сознанию, сознанию, которое верит в сказки, подсказывало Флоренскому, что вот истинная эта теория пространства, она как раз именно Птолемеевская, например, а не Коперниковская. Что вот то, что ребенок видит, как он воспринимает пространство, так и правильно. И теория относительности Эйнштейна ему позволила как раз, как он сам пишет, позволила как раз и сделать этот вывод. Да, геоцентрическая модель Вселенной. Очень странная.
Ну, сознание,
казалось,
наверное,
для нас такая странная модель, но тем не менее вполне логическая, если посмотреть на нее. Если все относительно, то почему бы не посмотреть на этот предмет так, что Земля все-таки в центре Вселенной.
Сознание развивается диалектично. И то, что от Птолемеевской модели перешли к Коперниковской, наверное, Коперниковская модель была более истинна. Вот, но это не значит, что это последнее видение Вселенной, которое мы получили. Вот у нас недавно выступал на факультете академик Черепащук, который является крупнейшим астрофизиком, вот, и он рассказывал о черной материи, о черных дырах. Вот для профана эти рассказы выглядели как какие-то совершенно абсолютные сказки. Как мы можем попасть в такое пространство, где мы за долю секунды можем через черную дыру из одной галактики попасть в другую галактику. Но это говорил ученый, который опирается на новейшее как бы, знание и представление об устройстве физической материи космоса. Вот. Поэтому, наверное, то, что Флоренский показывает, что каждая эпоха имеет в себе авангард и арьергард, но часто так случается, что арьергард и становится потом авангардом. То есть происходит такое переворачивание. Флоренский пишет книгу «Мнимости в геометрии», но вообще-то говоря, это еще его студенческая работа, которая была потом в 20-е годы дополнена одной главкой, где он интерпретирует космос Данте, интерпретирует божественную комедию. Вот как из ада в чистилище они переходят по телу Люцифера, вот, и он сравнивает это с лентой Мёбиуса, вот, и показывает, что топология Данте, учение о пространстве, которое мы находим в божественной комедии, удивительным образом коррелирует с тем, что дает нам топология, ну, скажем, после Лобачевского и Римана. Вот. Что, оказывается, в Средневековье были какие-то удивительно прозорливые представления о будущих открытиях математики и физики. Вот. Мы должны отказаться, наверное, от такого вот прогрессистского представления о человеческом разуме, что мы вот умнее тех, кто жил вчера, а наши потомки будут умнее нас. Потому что история нам подсказывает, что целые цивилизации уже доходили до каких-то вершин, которые потом были забыты, отброшены, вот, искались на ощупь заново. Вот, поэтому, наверное, прогресс относителен.
Сам Флоренский характеризовал себя как человека Средневековья. Он восхищался замкнутым и иерархическим образом мира Средневековья и открыто признавал себя его сторонником. Флоренский определял тип средневековой культуры с помощью понятий объективности, коллективизма, конкретности, цельности, синтетического видения и реализма. Данному типу противостоит тип западной, ренессансной культуры. Признаками его служат субъективизм, индивидуализм, абстрактность, аналитичность, сенсуализм и иллюзионизм, раздробленность, атомизация и, наконец, нигилизм и саморазрушение. Ренессанс и гуманизм в глазах Флоренского означают распад божественного порядка во Вселенной и одновременно грехопадение западной культуры.
Вот, если уж мы говорим, что в искусстве и в морали вообще бессмысленно говорить о каком бы то ни было прогрессе, то, наверное, и в науке слово «прогресс» тоже должно иметь некое условное значение. И Флоренский был тот, кто считал, что вот такое мировоззрение, которое мы называем средневековым мировоззрением, еще рано списывать со счетов. Он говорил, моя философия – это попытка заставить заговорить русское невегласие XIV-XV века. Что мое видение мира, мой космос – это примерно тот космос, в котором люди традиционной культуры жили во времена Рублева и Дионисия. Вот, ну, понятно, что тогда они не знали Канта и не читали Метерлинка. Вот, можно как бы это оговорить. Но, тем не менее, вот интересна сама декларация Флоренского и сама попытка, достаточно дерзкая попытка, вот, реабилитировать средневековую культуру. Показать, что люди, которые жили тогда, не были так уж наивны. Вот, ну вот, где-то 2 года назад я оказался по совету одного священника в храме на острове Торчелло под Венецией и увидел Санта Мария Асунта, потрясающий страшный суд, мозаику во всю западную стену храма. Вот когда Врубель увидел эту мозаику в начале 20 века, он был настолько потрясен, что он остался в этом храме на 2 месяца, вот, он никуда не уехал с этого острова, но он стал там работать. Вот, у Флоренского тоже в определенном смысле было вот такое удивление перед какими-то артефактами древнерусской культуры. Он смотрел на иконостас, и он видел в нем не просто памятник искусства, а видел в нем целую философию мироздания, которую нужно попытаться дешифровать, объяснить, реконструировать, построить этот иконостас, что иконостас православного храма на самом деле не препятствие для Бога общения. Вот у католиков нет иконостаса. У них престол и священник, который теперь повернут лицом к народу, и все видят, как он совершает жертвоприношение, как он совершает таинство. А у нас иконостас, он отделяет как бы клир от мира. Флоренский говорит, это не преграда, а наоборот, это переход. Это умный космос, который предстает перед нами, он очень структурирован, он очень осмыслен, там есть ярусы, так же, как и в мироздании, есть определенная иерархия, иерархия смыслов и существ. Вот это очень интересно, то есть интересна сама попытка, я называю это попыткой мировоззренческой реконструкции. Вот. Она никогда не бывает адекватна, абсолютно адекватна. Вот, и я думаю, что если бы человек XIV века прочитал книгу Флоренского «Иконостас», он бы ничего не понял. Он сказал бы, о чем это вообще? Вот если бы Андрей Рублев прочитал книгу Флоренского «Иконостас», вряд ли она бы помогла ему улучшить качество его работы, скажем так. Я спросил одного священника-иконописца, который ведет иконную мастерскую в Лувре. Вот, но это было уже 10 лет назад. Как вы относитесь к книге Флоренского «Иконостас»? Он сказал, ну, двойственно. Вот. Там есть разумные вещи, но есть и фантазии. И это нормально совершенно, потому что мировоззренческая реконструкция, она никогда не бывает полным воссозданием того, что было. Это некая творческая переработка, это некое творческое восприятие духа, но облечение его в какие-то новые, может быть, смыслы и видения. Вот. И вообще говоря, это отдельная тема, Флоренский и христианство 20 века, влияние Флоренского на христианство 20 века.
Одна из сложнейших, наиболее таких привлекающих всеобщее внимание тем, вот религиозной философии, русской религиозной философии начала 20 века, это тема имяславия. Расскажите нам, пожалуйста, что такое имяславие и как руку приложил священник Павел Флоренский к этой теме?
Ну, надо сказать, что инициировали имяславские, имяборческие споры не с философа. Инициировала их сама реальность церковной жизни начала века. Потому что где-то в 1707 году появилась книга схимонаха Илариона «На горах Кавказа». Да. Это был афонский монах, вообще на Афоне тогда было очень много русских, несколько тысяч в конце 19 века, там 6 или 7 тысяч русских монахов. И они, естественно, циркулировали. Вот Иларион перебрался в Абхазию и написал там эту свою книгу, которая была таким трогательным и отчасти наивным повествованием о его аскетическом опыте, о том, что в молитве Господней мы не просто повторяем некие слова, мы обращаемся к самому Иисусу, Господу нашему. Вот. Мы призываем Его помощь в молитве. И что имя Иисусова – это не просто какой-то денотат, не просто звук пустой, да? Но это часть божественных энергий, которые связывают нас с самим Богом. Вот. Как у Григория Паламы, у святителя Паламы было учение о божественных энергиях, которые не тварны, которые не являются тварью. Вот. Да, и, собственно, на фоне монахи, прочитавшие эту книгу, стали ей очень увлекаться. Вот книга выдержала 3 переиздания. Надо сказать, что она нравилась императрице Александре Федоровне, и Имяславцев определенным образом поддерживал Распутин. Вот. И когда Имяславие стало набирать обороты, и в Андреевском скиту Афона община разделилась, монастырская, пополам примерно, они попытались поставить своего игумена, который был имяславцем, и возник такой серьезный внутримонастырский конфликт, как бы противостояние имяславцев и имяборцев. Когда одни говорили, что имя Божье есть сам Бог, ему надо поклоняться, вот, к нему надо обращаться, ему надо молиться. А другие говорили, нет, имя это звук пустой, flatus vocis по-латински, пустой звук. Вот можно написать имя на бумажке, порвать эту бумажку, и ничего не будет. Вот смотри, я Бога твоего порвал, говорили монахи, имяборцы. И чтобы как-то решить эту проблему, ей занялся Синод. Он достаточно в спешном порядке рассмотрел этот вопрос. Вот, там участвовал несколько митрополитов, Никон, Антоний Храповицкий. Вот, участвовал богослов один, который тогда был мирянином, Троицкий. Вот, и они приняли такое вот частное определение о том, что имяславие – это ересь. Вот, то есть, по сути, что такое спор об имени Божьем? Это застарелый средневековый спор реализма и номинализма. Общие понятия, универсалии. Они до вещей или после вещей?
Слова, имена и числа – суть не просто условные обозначения, но символы откровения высшей реальности и одновременно выражение ее энергии. Благодаря этому через них осуществляются мистические опыты и магические действия. В имени действует само именуемое, поскольку в нем присутствует энергия именуемого. Мощное слово или магическое число обладают непосредственно действующей силой, которую человек может использовать. Сущностные признаки и энергии, содержащиеся в человеческих именах в особенно концентрированном виде, кладут отпечаток на их носителей и предопределяют их жизнь. Имя – это судьба человека. Одновременно имя является тем мистическим корнем, посредством которого человек связан с иными мирами. Отец Павел Флоренский.
Вот если имя человека – это условный термин, кличка, наименование, ну какая разница, что я Алексей? Я могу быть Петром, Павлом, кем угодно. Давайте я каждый год буду менять имена. Вот, и со мной, в общем-то, ничего не произойдет, не изменится. Вот, потому что имя – это условное наименование. Напротив, если имя – это некая идея, это некая сущность, то имя выражает и влияет, и формирует мой характер. Да?
И вашу судьбу.
И кошка становится кошкой, потому что она кошка. И мужчина становится мужчиной, потому что он мужчина, а не женщина, например. И вот так Богом установлено, и не нужно никаких операций, ничего менять не нужно, потому что это предопределено самой природой, да? И в том числе природой имени. Да? Вот, вот причина. И когда в 13 году Синод направил на Афон 2 броненосца, и монахов разогнали, и всех имяславцев посадили на эти броненосцы с помощью пожарной кишки и бронзбойта, вывезли их в Одессу на одесский рейд, там держали в карантине, а потом просто разогнали, сказали, так, священников запретить в служении, а тех монахов, которые просто монахи, вы не монахи, идите куда хотите, гуляйте, вы еретики. Вот. Естественно, не все они разошлись, они основали имиславческие скиты на горах Кавказа и пребывали там до 30-го года, когда просто-напросто советская власть пришла туда и расстреляла их всех, человек 300. Вот, это описано в книге Валерии Пришвиной «Леорка. Невидимый град». Вот это история истребления, по сути, имиславцев советской властью вот, в начале прекрасной эпохи. Да, и естественно, когда это произошло в 13 году, то русские философы, тогда уже воцерковленные и имевшие определенный романтизм даже, что вот православие это не догма, это живое предание, которое развивается, вот, и инициированное Соловьевым в определенном смысле, его богословским дерзновением, они решили защитить имиславцев. И в Москве существовало такое общество, оно называлось «Кружок ищущих христианского просвещения» или «Новоселовский кружок». Им руководил бывший толстовец Михаил Александрович Новоселов, кстати, теперь святой Михаил, канонизированный как новомученик Русской Православной Церкви. Вот, туда входили все московские религиозные философы. Ну, не все, но большая их часть. Это и Флоренский, и Булгаков, и Кожевников, и Эрн. Вот. И вот они решили, что защита имиславия должна стать их кружковым делом. И поэтому они стали писать тексты. У многих очень участников этого кружка есть тексты в защиту имиславия. Вот. Но прежде всего здесь надо отметить, конечно, Флоренского с его водоразделами мысли, потому что когда после «Столпа» он решает создать опыт антропологии, он, естественно, ставит вот эту идею символа и, в частности, идею имени во главу угла. Булгаков, философия имени, Лосев, который ходил за Флоренским и тоже был его учеником, философия имени. И они даже попытались создать что-то вроде такой имиславческой общины или братства, и определенным образом даже интерпретировать 17-й год, революцию, как наказание, кару Божью за поругание имени Христова. Вот, и такие мысли тоже были. Ну, я сейчас не упоминаю Антония Булатовича, который тоже совершенно отдельная фигура, очень интересная среди защитников имиславия и иеромонах Антоний Булатович, но он все-таки не относился к кругу философов. Вот, мы сейчас говорим о том, что из этого богословского, по сути, спора возникла русская философия имени. Вот. Действительно, лингвистические студии, структурализм – это вот один из таких магистральных путей развития философии XX века. Потому что она стала понимать, что мы должны понять, что в языке происходит, как имя соотносится с реальностью, как мы формируем имена, как мы обозначаем этот мир. И поэтому знак, символ, это стало ключевым предметом анализа философии. Но вот русская философия рождает свой особый путь, который, наверное, так же, как и европейская, из одних корней происходит. Там Гумбольдт, вот, есть русские предшественники, например, Потебня, вот, но все-таки несет в себе вот такой религиозный смысл. И этот религиозный смысл, помимо того, что вопрос как бы сегодня не решен богословски, собор 17-го года, поместный собор, создал комиссию по имиславию, и туда вошел Булгаков. Но эта комиссия не предоставила окончательных документов для собора, и собор не вынес никакого решения. Но помимо этого, конечно, этот спор, эта тема дала очень интересный вектор развития русской философии. Вот такого как бы христианского философствования об имени, как о чем-то очень важном и ответственном. Вот что такое имя? Флоренский здесь был крайним реалистом. Он считал, что имя фактически это двойник вещи. И что у имени чуть ли даже не определенная масса существует. Что это некое эфирное существо, что-то вроде ангела-хранителя, которая вселяется в человека. Ну, Булгаков как бы до таких крайностей не доходил. Флоренский вообще был очень интересный человек. Он, например, у него было учение о кресте животворящем, на котором был распят Христос. Он считал, что крест – это не кусок дерева, это тоже живое существо, почти как личность, к которому мы обращаемся, да, к которому мы молимся. Вот. Но вне зависимости от модификаций этих представлений об имени, мы получаем здесь такое очень интересное представление о том, что имя является таким барометром состояния культуры.
Отец Сергий Булгаков писал: «Предо мной неотвязно стоит одно воспоминание, а вместе и предзнаменование грядущих событий и свершений. Это портрет наш, писанный нашим общим другом Нестеровым майским вечером 17-го года в садике при доме отца Павла. Это был, по замыслу художника, не только портрет двух друзей, сделанный третьим другом, но и духовное видение эпохи. Оба лица выражали для художника одно и то же постижение, но по-разному. Одно из них как виде ужаса, другое же как мера радости, победного преодоления. То было художественное ясновидение двух образов русского апокалипсиса. По сю и по ту сторону земного бытия. Первый образ в борьбе и смятении, а в душе моей оно относилось именно к судьбе моего друга. Другой же к победному свершению, которое ныне созерцаемо. Он обрел в себе свое место упокоения. Такова христианская вера и христианское упование».
Сколь бы неинтересен был наш разговор, и сколь бы мы недостаточно поговорили о Флоренском, но тем не менее нам придется заканчивать. Наше время подходит к концу. Я благодарю вас за интересный рассказ. И мне кажется, о Флоренском можно поговорить еще в наших передачах. Я вас приглашаю принять участие в следующих передачах.
Конечно, мы найдем какие-то аспекты.
В частности.
Спасибо большое. Спасибо. До свидания.
Всего доброго. Вы смотрели программу «Философские чтения» на православном телеканале «Спас».